Добрый день или добрый вечер. Вы не представляете, как я скучала по этой фразе, которую я не говорила вам очень и очень давно. Давайте познакомлю вас с гостьей подкаста. Это Марианна Давтян. У нее есть свой YouTube-канал и Instagram, где она рассказывает про этичную и экологичную жизнь с упором на осознанный и здоровый образ жизни. Об этом мы сегодня как раз-таки и будем говорить. Хочу сразу заранее вам рассказать подробнее о Марианиных проектах, о которых мы будем также упоминать в подкасте, чтобы вы понимали, о чем мы разговариваем, и чтобы побольше погрузить вас в эти проекты, потому что они сделаны с душой и с любовью, я это точно знаю. Первый проект у Марианы — это помощь бездомным кошкам в пристройстве нового жилища и лечение, если это необходимо. Кстати, таким образом у нас появилась кошечка Кузя от Марианы, и она теперь живет с нами, ей уже скоро будет годик, и мы очень-очень счастливы такому прекрасному и ласковому питомцу. А второй проект у Марианы — это удобный минималистичный планер, продукты которого не тестировались на животных, и в дальнейшем его можно переработать. У Марианы не только планер на год, на целый год, представляете? Потому что я обожаю планировать, и я никогда не встречала планеров на год. Таких удобных, красивых, эстетичных, без всякой лишней суеты и по делу. И знаете, я заказала себе такой планер и уже использую вовсю. Я думала, что там будут просвечивающие листы, поскольку это переработанный материал, но бумага настолько плотная, это очень приятно и красиво. И осознание того, что твой планер через год можно сдать в переработку, и то, что обложка, бумага не тестировались на животных, это очень прекрасное ощущение. Особенно, мне кажется, для тех, кто старается придерживаться осознанного принципа жизни. Также я хочу напомнить, что вы можете поддержать мой подкаст, рассказав о нем в своих социальных сетях или оставить свой отзыв в приложении подкастов. Ну, а если вы хотите сделать мне, ну, совсем уж приятно, то подкасту поставьте, пожалуйста, 5 звезд. Таким образом, о нем могут услышать больше людей, и, возможно, мы с вами попадем в рейтинги. Выпуск с Марианой у нас получился насыщенный, очень полезный, поэтому в описании я оставлю для вас все источники книг и фильмов, которые мы рекомендовали. Все, затянула с приветствием, уж больно давно этого не делала. Желаю вам приятного прослушивания. Мы начинаем. Марианна, привет!
Привет!
Давай, наверное, начнем с того, что мы с тобой две больные, с насморком, у нас будут очень приятные голоса
да,
на записи.
Да, и периодически будем отвлекаться на высмаркивание и все такое.
Коронавирусный подкаст.
Ну, ты знаешь, на самом деле, я вот все равно не уверена, коронавирусный, коронавирус. Честно говоря, я не знаю, кто будет слушать этот подкаст и каких придерживается взглядов, но на самом деле, при том, что я не могу отрицать его существование, все равно это пандемия, все болеют, я понимаю, что, скорее всего, сейчас это уже совершенно точно пришло в стадии просто разновидности ОРВИ, одной из, и если ты молодой, здоровый человек, который просто на денек приболел с температурой, полежал и в целом встал на ноги, у тебя нет осложнений, у тебя не увеличивается температура, ты там не лежишь неделю в лихорадке, все мы понимаем, да, что значит, когда ты каждым днем выздоравливаешь или наоборот, то вот таких вот поводов для паники я не вижу в первом случае, поэтому я все-таки думаю, что нужно все равно стараться сохранить спокойствие, несмотря на то, что много чего произошло и среди моих знакомых были, к сожалению, печальные, трагичные случаи, но я боюсь, что это уже часть нашей новой какой-то реальности, и, наверное, такого момента, когда в один день мы проснемся и все уже больше не будет этого вируса, вряд ли он уже теперь настанет. Я только надеюсь просто, что мы все лучше и лучше научимся справляться с ним, и наш иммунитет научится, и наше здравоохранение научится, и продолжаем жить как можем. Вот. В общем-то, в целом приятно, что все равно среди большинства людей более-менее нормальный настрой, несмотря на какую-то новую такую реальность и сложности. И санитарные меры, и нормы. Все с санитайзерами, с этим спиртом, распыляющимся в насках, там, перчатках, не знаю, в общем, посмотрим, что будет дальше.
На самом деле, я работаю в медицинской сфере, и у меня тоже все 50 на 50, то есть кому верить, куда и чего. Я сама, когда заболела, у меня просто кашель, насморк. Я такая, нет, коронавирус, коронавирус. Но при этом сейчас, наверное, понятно, типа, у нас такая легкая паника у всех на фоне этого. Но хочу сказать, что вот у меня коллега на работе, он очень боялся этого коронавируса до такой степени, что он даже шкурку от банана прыскал антисептиком. и он заболел коронавирусом. И тут, конечно, все зависит именно от организма, и, ну да, не стоит так сильно паниковать, просто принять это спокойненько.
А, наверное, это просто будет хорошим поводом напомнить, что в первую очередь здоровье, оно не в аптеке и не в поликлинике, и не в бутылке с санитайзером. В первую очередь здоровье, оно в образе жизни и в каждом повседневном выборе, что ты кладешь в свою тарелку, как ты проводишь время, двигаешься ты или целый день сидишь, лежишь, достаточно ты спишь, во сколько ты ложишься, как твой вообще эмоциональный твой фон, какие у тебя отношения с твоими близкими, нравится ли тебе твоя работа и комфортно ли тебе там на твоем рабочем месте, проветриваем ли помещение ты работаешь и так далее, и так далее, и так далее. Пусть, в общем, наше с тобой начало, вот, которое туда, куда ты завернула, оно просто станет хорошим поводом напомнить именно об этом. Мне кажется, без улыбки, без юмора вообще очень сложно было бы жить в нашем мире. Каждый год говорят, какой тяжелый год, и мне кажется, никогда не будет того года, который все скажут, боже, какой был хороший год, вообще ничего не случилось, все прекрасно. Просто реальность такова. Нет только белого, нет только там дня, есть всегда ночь, всегда есть черное, всегда есть там вдох, есть выдох. То есть это просто часть жизни, вопрос тому, как к этому относиться и что выделять как хайлайт этого года. То есть для меня, допустим, хайлайт этого года как раз квартира, то, что мы ее купили, там, то, что Максим мне сделал предложение, много еще хороших было событий, при том, что было много и печали. Но, видишь, и нас настигло недавно, ну, я не знаю, что это, оно или не оно, немножко потемпературили, у меня вообще был очень тяжелый день, связанный с работой, у меня очень сильно поднялась температура, видимо, я была в зоне риска, потому что я жила с человеком, который приболел, но мы каждый день пили имбирь, лимон, куркуму, клюкву, я там ем малину, голубику, короче, мы старались как могли поддерживать свой организм, и, видимо, вот этот дикий стресс, я как никогда познала вот эту связь эмоционального состояния с физическим, я до последнего держалась и была супер бодрячком. Наверное, будет неправильным это не связать. Температура 38, у меня раскалывалась голова, я не могла уснуть. Но утром, когда все решилось, я проснулась уже с 36,6, и, в общем, но потом меня догнал насморк.
Я согласна с тобой и хочу добавить, что даже если, допустим, у тебя какие-то признаки ОРВИ, и если, допустим, выходишь на улицу, все равно ты выходишь, осознавая, что ты, допустим, болеешь, ну, неважно чем, простуда или так далее, просто нужно, допустим, вот выходишь ты в магазин, там себе какую-то булку, купить хлеб, я не знаю, туалетную бумагу несчастную, потому что нужно, капец как, то просто тоже понимая свою ответственность, там, в маске, соблюдать самую дистанцию, там, проходить мимо людей на расстоянии, чтобы как-то обезопасить именно окружающих людей от какого-то риска, даже не только коронавирусом заболеть, но и, например, той же простудой, теми же соплями, это же тоже все так.
Ну, можно, в конце концов, заказать, сейчас есть бесплатных куча да. Штук доставки, особенно в Москве, это вообще обленились безумно, знаешь, уже лишний раз не пойдешь. Вот сейчас я готовила пиццу, мне нужны маслины, в соседнем доме магазин, в соседнем доме я вызываю Яндекс доставку. Но на самом деле, я так понимаю, что эта сфера дала очень многим работу, в том числе в период пандемии, так что если есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться иногда, иной раз. Это очень сильно помогает, кстати, экономить ресурсы, которые ты бы мог потратить на что-то другое, но тем самым ты даешь деньги кому-то, кто на это тратит свое рабочее время. Не знаю, как-то вот так мир меняется постепенно, да, и мы привыкаем к каким-то таким новым реалиям.
Ты затрагивала тему, скажем так, осознанного и здорового подхода к себе, к своему телу. Расскажи, пожалуйста, об этом. Давно ли ты этим занимаешься? Потому что у тебя еще на канале вышли там всякие ЗОЖ-дневники, в Инстаграме ты об этом рассказываешь. И расскажи, пожалуйста, про этот подход, потому что вот ты рассказала об этом вот буквально недавно в нашем разговоре, и я прям услышала не просто поверхностно ПП, а спортик, а прям внутренне, и это очень круто. Расскажи, пожалуйста, про это.
На самом деле, я тоже хотела тебе сказать маленький, ну, как бы ремарку такую, что я когда вижу, периодически заглядываю посмотреть вообще, как вы живете, как там Кузя. Наверное, для слушателей в двух словах расскажу историю нашего знакомства. Мы с Аней познакомились, наверное, в тот момент, когда Аня решила завести кошечку. И этой кошечкой оказалась Кузечка, одна из наших вот котят, которых мы пристраиваем в рамках нашего проекта. Ну, мы его с мамой, и Максим нам очень активно помогает, он наша котовозка. Даже на Питер, видишь, уже расширяем его, как это, диапазоны, на регионы уже перешли. Любовь и кошки. И так, собственно, познакомились. Это был долгий такой прям, мы общались много.
Месяц где-то.
Да, готовились к этому, все. Все-таки не каждый день отвозишь кошку жить в другой город, но потом появились еще одна пара чудесных ребят, ребят тоже в Петербурге, и у нас как раз был котенок, тоже идеально для них подходящий, и как-то мы так вот вчетвером, две пары ушей, и мы с Максимом поехали в Петербург, и теперь у нас там филиал «Любовь и кошки» уже есть в Петербурге. А возвращаясь к теме здорового образа жизни, на самом деле это достаточно долгий путь, ну прям долгий. Я вот недавно об этом вспоминала, какую-то такую свою историю вообще прихода к этой теме, и в названии «ЗОЖ-дневник», на самом деле, он тоже такое противоречивое, потому что у многих ассоциация именно с формулировкой «ЗОЖ», да, как раз то, что ты говорила, ПП, там спортик, куриная грудка, брокколи, вот смузи протеиновые, но по факту нет ничего плохого и вульгарного в здоровом образе жизни, то есть, по сути, это, мне кажется, вообще вещь, которую очень как-то отделяют пока что, и она даже для многих, особенно для старшего поколения, какая-то экзотическая, ну, то есть, обязательно почему-то, если это здоровый образ жизни, то это что-то такое, ну, с чудинкой. Но на самом деле у меня есть четкое понимание, что по-хорошему большая часть, наверное, осознанная именно нашего комьюнити, общества, социума, она постепенно будет к этому стремиться. Я думаю, что отчасти и в этом будущее. Я понимаю, что будущее и в какой-то индустриализации, и в удешевлении, и в производстве, перепроизводстве, но я все-таки верю, что есть какой-то вот этот кластер таких людей, креативных предпринимателей, осознанных, тех же веганов, там еще кого-то, опять же, без радикализма, но как-то, не знаю, я чувствую, что где-то вот будущее за этим. Очень сильно, кстати, меняется в том числе индустрия вообще и продуктовая, и вообще чего угодно. Конечно, очень много гринвошинга попутно, да, потому что это, ну, как бы становится модно быть экологичным, быть, не знаю, там, веганом, еще кем-то, заниматься йогой, но, честно говоря, иногда мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Если даже про это будут говорить в контексте, пускай немножко, да, там, где-то приукрашая, где-то акцентируя внимание на том, что не заслуживает акцента этого внимания, все равно чуть-чуть это зернышки какие-то такие поселяет в человеческое сознание, и мне кажется, это здорово. А мой путь начался, наверное, больше уже 5 лет назад. В какой-то момент, конечно же, я, как и многие, решила, что мне надо похудеть, и, конечно же, я начала изучать все эти сайты про ЗОЖ, так он и назывался, этот сайт «ЗОЖник», и смотреть разных блогеров, которые там рассказывали про типы сбалансированное питание, там тренировки, фитнес, туда-сюда. И как-то постепенно я начала углубляться в эту тему, читать разные книжки, смотреть разные видео, и как-то все это очень планомерно произошло, то есть в какой-то момент я, допустим, поняла, что я больше не могу есть мясо, хотя я всегда его любила и ела, и вообще в моей семье это было абсолютной нормой, у меня нет больше в семье людей, которых бы интересовало растительное питание. Бывает так, что человек решил, мне часто пишут люди, я вот хочу стать веганом, с чего начать, как вот там отказаться, чем заменять, а я не решала, что я хочу стать вегетарианкой, да, то есть сначала я все-таки была еще вегетарианкой. Это как-то пошло изнутри. И на самом деле это произошло в тот период, когда вообще все в моей жизни начало меняться в этот момент. То есть, когда я перестала есть мясо, я не знаю, что откуда вытекает, но просто вот все как-то одновременно произошло. В тот же примерно период я начала вести как раз YouTube. Чуть-чуть спустя я уже и свой проект запустила, ушла из офиса и нашла себя в творческом и в карьерном каком-то плане. Хотя сложно назвать то, что я сейчас делаю, какой-то именно карьерой в типичном понимании. Но для меня тогда, например, очень остро стоял этот вопрос. Мне было где-то 24, сейчас мне летом будет 29. И только около 24 лет я вообще начала делать по жизни и зарабатывать деньги тем, что приносило мне удовольствие, то, что как бы было мне интересно. И мне было безумно страшно. Но я так счастлива, что вообще все это как-то произошло, все эти изменения одновременно. И постепенно-постепенно я перестала есть мясо красное, свинину, говядину. Потом я ела еще очень долго курицу, потому что ПП. Потом в какой-то момент я поняла, что я уже и курицу не могу есть, то есть уже подключился этичный аспект. И опять же, когда ты занимаешься помощью бездомным животным, так или иначе, к сожалению, это очень печально, но это неразрывно связано с периодическими болезнями и в том числе смертью, да, животных. Иногда у тебя на руках, иногда там в больнице. И когда ты своими глазами видишь, как одно живое существо, казалось бы, незначительная крупица в масштабах вселенной, особенно до тех пор, пока оно попадает в твои руки, это вообще неисчислимое количество животных, которые каждый день умирают на улице. Бездомных животных, которые предназначены изначально для того, чтобы быть домашними. Кошка и собака — это не дикое животное, это одомашненное животное, которое по трагическому стечению обстоятельств становится бездомными. Они могут быть бездомными в первом поколении, выброшенными, потерянными, или уже рождаться там, но так или иначе они для другой жизни, в общем, как-то предназначены. Если мы говорим про жизнь в диких условиях, сложно назвать город дикими условиями, где ты можешь либо умереть от холода, либо от голода, либо от, если ты кошка, то от стаи диких собак. Это тоже часть реальности жестоких людей, или тебя может сбить машина. Ну и, в общем, когда ты это видишь постоянно, то это вот одна маленькая жизнь, она приобретает такую большую ценность, что для тебя уже... Условная там курица — это не просто кусок мяса, некая субстанция, это некоторое живое существо, которое убили, ну, я буду называть вещи своими именами, я не радикальный веган, но в том, что я против эксплуатации, умерщвления и лишения свободы живых существ в пользу комфорта, вкуса, вот этих всех вот привилегий человека, это, ну, моя четкая, жесткая позиция, и я никого не пытаюсь напугать, я не пытаюсь никому испортить жизнь или кого-то пристыдить, и на самом деле это тоже такой, знаешь, момент какого-то самообмана. Очень часто людям очень неприятно слышать такую правду про шубы, про кожаную обувь, про то же мясо, при этом никто же не заставляет их есть это или носить это, то есть отрицать то, что чтобы курицу съесть, ее надо убить, бессмысленно, это логическая цепочка. Если ты не готов это слышать, если тебе это неприятно, если тебя это расстраивает, то, может быть, это не повод кидаться там помидорами в человека, который об этом говорит, а повод задуматься, что, может быть, тогда это неестественно, или там естественно, но мы уже перешагнули на какую-то там новую ступень, когда это стало уже под вопросом, а естественно ли это? Потому что для многих же кажется, зачем вот веганы типа меняют привычную цепочку вещей, ведь человек всегда там питался мясом и так далее, но на самом деле, даже если копнуть туда, то выясняется, что изначально люди появились в таких климатических зонах, где занимались собирательством после аграрной революции, да, там выращивали уже сами какие-то культуры. По сути, потребность есть кого-то возникла в большей степени, когда человек начал осваивать новые земли, соответственно, где холодный климат, там особо ничего не растет, что-то надо есть. И, соответственно, стали там охотиться уже на животных. То есть человек, он сам по себе, он не хищник, как многие почему-то любят очень часто говорить. Человек всеядный и совершенно нормальный, абсолютно всем подходящий может быть растительный рацион, если он сбалансирован. Это самое важное, да, потому что наши предки, я очень классную книгу недавно прочитала, я все еще ее читаю, читаю очень медленно, но я это делаю тоже сознательно. Эта книга называется «Сапиенс», и на самом деле мне кажется, что это та самая книга, по которой должны изучать историю в школе, потому что та призма, через которую как бы показана история человечества именно в этой книге, она очень на многие вопросы отвечает. Даже вот такие, казалось бы, эта книга вообще не про питание, но оттуда ты узнаешь, как вообще все это произошло, почему питаться пшеницей и вот всякими злаковыми культурами это не супер полезно, как человек стал заложником, казалось бы, он был, должен был быть счастлив, что наконец-то еда растет каждый день, ее не надо собирать, ее не надо искать, но на самом деле это все с нами тоже сыграло злую шутку, пусть это такой будет тизер, я очень рекомендую всем прочитать эту книгу. В общем, изначально человек питался гораздо лучше, чем то, что мы воспринимаем как прошлое. Когда человек ел каждый день что-то разное, всякие корешки, цветочки, ягодки, плоды и так далее, наверное, это был самый классный с точки зрения сбалансированности рацион для человека. Еще и человек все время двигался, он все время был на открытом свежем воздухе, он должен был физически какую-то активность проявлять. То есть мы сейчас постепенно возвращаемся к этим истокам, и ведь в этом корень какого-то, знаешь, благополучного будущего, в многоразовости, там, в каких-то вещах не на один сезон. То же самое и с питанием, все очень просто. То есть надо просто вернуться, видимо, к каким-то там чуть-чуть истокам. И я как-то это все читала, изучала. И тут уже подключился этичный аспект. И я поняла, что я уже просто сознательно не могу есть мясо. Не просто потому, что мне не нравится запах, или мне там противно, или что-то. Я сознательно не могу положить в свой рот кусок мяса. Я не хочу есть мертвых животных. Еще год где-то я ела рыбу и, например, там сыр, молочку. К сожалению или к счастью, человек даже самоосознанный, он не всемогущий. И, допустим, лактоза вызывает зависимость, и какое-то время тебе нужно, чтобы от нее избавиться. Даже если ты уже как бы головой не хочешь есть сыр, он тебя манит по разным причинам. Ну вот ключевая это, наверное, как раз лактозы. И ты такой понимаешь, зачем ты это делаешь, и постепенно уже твои вкусовые рецепторы меняются. Примерно в тот же период я перестала есть сахар. Ну, в такой, в чистом виде, рафинированный, я имею в виду, то есть фрукты, и все вот это я ем. Я даже могу сейчас съесть какую-нибудь, не знаю, печеньку из магазина, моя жизнь не рухнет в этот момент. Ну, то есть я абсолютно адекватно к этому отношусь. Но условно, продолжая изучать тему и, например, узнав о том, что сахар, как и молочная продукция, вызывает и стимулирует воспалительные процессы в организме, которые, ну, не нужны в нормальном состоянии человека. Воспалительный процесс, вот когда ты болеешь, да, у тебя поднимается температура и так далее, или когда ты поранился, у тебя отек, возникает, это воспалительный процесс, который тебя лечит. А постоянные воспалительные процессы в организме, они твой организм истощают от этих заболеваний, запасов сопротивления, да, какого-то. И когда уже ты заболел, ты уже неделю лежишь с температурой, а 3 недели, потому что, ну там, ладно, 3 недели не лежат с температурой, но условно, неделю с температурой, потом там насморк у тебя, потом еще что-то, потому что твой организм, он устал все время сопротивляться. А по сути, рафинированный сахар — это, ну, как бы враг для организма в чистом виде. Можно что угодно об этом думать и как угодно рассуждать. Можно прочитать 1 000 000 пролоббированных исследований на эту тему, которые лоббируются и оплачиваются компаниями, которые производят сладкое, да, и мы будем рассказывать, как детям полезна важна глюкоза, чтобы они были умными и бодрыми, но это как вот ясный день, что для организма чистый рафинированный сахар — это только вред, никакой пользы. Чуть-чуть вкуса, да, немножко удовольствия, чуть-чуть эндорфинов на 1 минуту, но последствия гораздо более неприятные. И ты меняешь свой образ жизни, иногда чуть-чуть приходится где-то проявить силу воли, то есть тебе как-то хочется, но ты себе такой: «Марианна, ты знаешь, почему ты это делаешь? Не надо, держись». Иногда ты говоришь себе: «Ну ладно, сегодня я это съем, но завтра уже нет». А потом ты в какой-то момент просто доходишь до той стадии, когда тебе перестает хотеться. Да, бывают минуты слабости, когда ты такой: хочу пачку чипсов, но на самом деле вкусовые рецепторы так сильно отвыкают от такой еды, что ты через минуту уже после первой чипсинки понимаешь, что тебе на самом деле не этого хотелось, ты просто устал, или ты просто расстроен, или тебе просто нужна поддержка, или тебе просто надо поесть иногда, да, то есть ты просто голодный, но манит что-то такое, быстрые углеводы, быстрый источник энергии. Вот это самое, наверное, ключевое — научиться слышать свой организм. И когда ты научишься распознавать сигналы, которые дает тебе твой организм, что это не желание съесть сладкое, а это усталость, или это там скука, то, может быть, тебе надо поменять работу или раньше ложиться спать, а не заедать это все по вечерам там тортиками. Редко кто просыпается с желанием съесть кусок торта или поехать в Макдональдс. То есть обычно это к вечеру, когда ты уже устал. Понятно, что если это сильная часть твоего образа жизни, каждый день, например, ты ешь Макдональдс, то ты и проснешься с желанием его съесть. На самом деле все дело привычки, а к хорошему очень быстро привыкаешь. И организм не дурак. То есть если ему дать шанс привыкнуть к такому образу жизни, чуть-чуть времени, немножко силы воли, то он уже обратно не захочет.
По поводу сахара мне бы хотелось уточнить. То есть когда ты говорила про сахар, я такая думаю: так, рафинированный — это вредно, наверное, замена — это какой-нибудь коричневый тростниковый сахар.
А потом
ты подвела к тому, что я такая: черт, наверное, стоит уточнить, потому что я только из книжек каких-то со временем, не знаю, лет там, допустим, в 20-22 узнала, что сахар есть во фруктах, еще где-то. Кроме вот этого обычного сахара, ты можешь рассказать, где вот брать именно полезные вот эти?
Ну, слушай, ну глюкоза, например, та самая, про которую многие, да, там говорят, зачем нужна тебе шоколадка, потому что твоему мозгу нужна глюкоза. Но, например, та же самая глюкоза есть в гречке. В принципе, она есть в любых продуктах. Нерафинированные сахара — это те сахара, которые находятся непосредственно в свежих продуктах, фруктах и злаках. То есть это сахар в ягодах. Ягоды вообще — это просто суперфуд, самый главный. Так круче всего надо каждый день есть горстку ягод. Не нужно бояться есть фрукты. Просто, может быть, не надо ими заедать основные приемы пищи. Или не надо там объедаться ими вечер. Нужно смотреть, как кишечник реагирует. То есть, может быть, какие-то фрукты лучше усваиваются от каких-то там вздутий или от каких-то еще что-то. Ведь мы это даже это не умеем слушать. Организм каждый раз, например, после какой-то еды ты испытываешь тяжесть, а потом опять ее ешь. Или, например, у тебя каждый раз после какой-то еды вздутие, или после какого-то сочетания продуктов, после какого-то, не знаю, там в определенное время, вот 2 часа дня ты ешь суп фасолевый, прекрасно себя чувствуешь, а 8 вечера, и у тебя все бурлит. Мы же не замечаем это, мы не привыкли анализировать. Хотя на самом деле, по-хорошему, мне кажется, каждому человеку рано или поздно в жизни было бы здорово повести хотя бы какой-то период времени дневник. И это не только будет пищевой дневник, это будет дневник еще и того, а не ссорился ли ты ни с кем в этот день, а не устал ли ты слишком сильно на работе, потому что вздутие в том числе может быть спровоцировано стрессом, а мы будем каждый раз списывать это на фалафель там или еще на что-то. Например, я для себя выбрала из таких как бы полезных альтернатив — это сироп топинамбура. Понятно, что там тоже высокий гликемический индекс и все такое, но это чуть полезнее, чем тот самый белый сахар рафинированный, и все равно я не злоупотребляю. То есть я иногда могу приготовить какой-нибудь домашний штрудель, и я вместо сахара использую сироп топинамбура, но я не лью его каждый раз в чай и не поливаю им вот так вот кашу. То есть все, что можно есть без подслащения, я это ем как бы без подслащения. Если я готовлю какие-то, допустим, пирожки, и мне хочется сделать их более сладкими, я там добавлю 3 столовых ложки на, ну, гору пирожков, пирожков, я думаю, что это не страшно. В целом, ничто не страшно, если это в меру. Просто иной раз ты думаешь, а точно тебе это надо? То есть, да, если я съем сейчас шоколадный батончик, ничего не случится супер плохого. Ну и хорошего тоже. Надо оно мне или нет? Если я сейчас решила, что надо, ну прям хочу, все, не могу. Мне нужен сейчас этот Сникерс. Ну, значит, я его сейчас съем. Вопрос, не съем ли я его тогда еще завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее, и так далее, и так далее. Ну, кстати, вот вы сейчас все это слушаете от человека, который когда-то ненавидел воду. Я вообще не пила воду. Я могла ничего не выпить за целый день. Чашку чая, что не считается водой, потому что чай и кофе обезвоживает, да, организм, наоборот. То есть на каждую чашку чая и кофе ты должен выпить еще 2 стакана воды. Это никак не поддерживает водный баланс в организме. Вы слышите это от человека, который когда-то там ненавидел бегать, а потом несколько раз пробежал 10 километров. От человека, который питался пирожками с сосиской в столовой, запивал там Липтон Айсти. Мой образ жизни, он не идеальным, но образ жизни не может быть идеальным, потому что ты либо сломаешься в какой-то момент, либо ты реально какое-то провидение божественное, если у тебя такая сила воли, ты какой-нибудь там буддийский монах, ешь каждый день только одни овощи. Мы все живем в таком мире, в котором ты иногда все равно съедаешь какую-то выпечку, какие-то чипсы, где-то ты захотел попкорн. Я, например, иногда могу купить себе грибной доширак, но в какой-то момент я его переела чуть-чуть, я прям ели несколько дней подряд. Вот мы сейчас проходили мимо той пятерочки, в которой он продается, и у меня такой, знаешь, внутренний сразу грибной доширак, а потом я поняла, что я не хочу его. Я его не хочу. Если я понимаю, что я еще сейчас болею, мне еще только грибного доширака не хватало, и я прохожу мимо. Нет такого, что раз я съела это один раз, то теперь буду есть каждый день. Просто нужно принять как факт, что мы все живые. И абсолютно нормально сегодня быть в идеальном расположении духа, сделать тренировку, йогу, зарядку, не знаю, там, растереться, обтереться этой сухой щеткой, выпить 500 стаканов воды, а завтра весь день лежать в кровати. Но если ты весь день лежишь в кровати, может быть, ты хотя бы 10 минут там разомнешься на коврике. Или хотя бы сегодня ты лежишь в кровати, но завтра ты приготовишь себе какой-то классный смузи. Ну, все в наших руках.
Баланс, да. Вот я реально, когда я вижу какое-то свое любимое блюдо, вот я просто такая, вижу, понимаю, организм не хочет, и такая, надо купить, вот ну, мозг-то хочет, порадуй его. То есть я еще на таком этапе, медленный шажочек в сторону осознанного питания. И даже когда вот я захотела, я съедаю это блюдо и понимаю, что мне плохо, и я вот это удовольствие от того, что я поела этой вкусняшки, вообще нет. И потом вот корю себя, жалею за то, что вот зачем я это сделала, ведь это вредно, это фастфуд и так далее, и так далее.
Слушай, иногда это нужно. Просто самое главное, чтобы не было такого, что ты себя наказываешь и ругаешь. Это ни к чему хорошему не приведет. Чувство вины и чувство какого-то, знаешь, такого, что ты плохой, раз ты это съел, это точно не сделает... Я не хочу, чтобы, не дай бог, кто-то, кто меня сейчас слушает, начал делать так. Потом съел свою шоколадку и ругал бы себя. Потому что, камон, ну как бы, вот вы сейчас реально слушаете человека, который еще месяц назад ел, ну, может, 2 месяца назад. Я реально, вот была неделя, когда мы каждый день ели этот доширак. Причем до этого я последний раз ела доширак а-ля 5 лет назад, когда перестала есть мясо. Но и все, ничего страшного. Если ты съедаешь это с чувством выполненного долга, счастливая, идешь дальше делать свои дела, думаешь, как хорошо, я так хотела этот вонючий доширак, но вот я его съела, мне клево, все, ну как бы мы закрыли, да, поставили там эту галочку где-то в голове. Но если ты из раза в раз съедаешь пачку чипсов, а, допустим, я через это проходила, и ты уже там на 10-й чипс не понимаешь, что тебе уже невкусно, уже живот чувствует тяжесть, уже там
все. Но всё, ты ешь все равно по-прежнему.
Но ты продолжаешь, потому что это все на уровне химии. Все производители джанкфуда, они не дураки. Это все идеальный баланс жира, соли, сахара, масла и так далее. То есть это все сделано для того, чтобы мы ели это больше, больше, хотели больше, покупали чаще. И самое главное, что я уже проговорила, я еще раз сделала на этом акцент, научиться прислушиваться к своему организму и, ты знаешь, какой-то вот хотя бы внутренний такой дневник вести. Это действительно то, что мне во время вот этого типа ЗОЖ-дневника, который я начала, наверное, 2 месяца назад вести на канале, у меня как раз была большая проблема, что несмотря на всю мою осознанность, на все мое там растительное питание, я постоянно переедала. Причем я переедала не так, что я съела там кастрюлю оливье и сижу счастливая. Мне всегда было стандартно плохо, потому что я привыкла уже к другому рациону, я привыкла к небольшим порциям, и поэтому, когда я переедала, я становилась безумно сонливой, я становилась раздражительной. У меня как минимум просто вот это чувство кирпича в желудке, ну, это не самое приятное ощущение. И я стала задавать себе вопрос, зачем я каждый раз делаю это с собой, если каждый раз вот так вот плохо, когда я переедаю. Съешь порцию, остановись. Нет, беру добавку, пусть это будет даже прекрасный, самый полезный боул, не знаю, что угодно. Неважно, переесть можно чем угодно, ну, как бы, и это будет плохо для твоего организма, очевидно, это и по ощущениям неприятно. И я просто каждый раз стала, когда такое происходило, прям, знаешь, заставлять себя запомнить это ощущение. То есть прям не просто фу, плохо, пошла, потом опять обожралась, а плохо, что не так пошло. Наверное, надо бы просто положить себе какую-то порцию, а не на пустую тарелку накладывать. Да, даже в гостях обычно, как у нас принято, на празднике каком-то стоят блюда, пустая тарелка, и ты накладываешь. А я даже стараюсь так делать, чтобы мои гости не переедали, и какие-то блюда кладу сразу законченными порциями. Ну вот, если я стараюсь заботиться так о себе, почему бы мне так не позаботиться о ком-то еще? И если человек осознанно говорит, я хочу добавки, я положу добавку, мне не жалко. Но, как правило, всем хватает, все наедают. Я могу положить какие-то закуски или что-то, но тоже в каком-то умеренном количестве. Лучше мы все съедим и насытимся, и пойдем там играть или пить чай, или что-то делать, чем мы будем есть, пока просто уже наружу не полезет. И мне это действительно стоило труда научиться вот так слушать себя и понимать, ага, вот сейчас я ем чипсы, мне вообще вкусно, или я это делаю просто потому, что я привыкла это делать. Привычка — это такая вообще страшная вещь. Она может быть мега продуктивной, положительной, а может быть мега деструктивной, разрушительной, разрушающий, токсичный. И я на этом моменте, вот пока не забыла, порекомендую почитать две книги. Первая книга называется «Ешь, двигайся, спи». Это очень маленькая книга, она очень легко написана, это не какой-то там супер талмуд про здоровый образ жизни, но ее написал человек, которому в достаточно раннем юном возрасте, ему было, по-моему, 16 или 18 лет, и ему поставили диагноз генетического редкого заболевания, при котором регулярно в организме появляются новообразования. Они могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. Это редчайшее заболевание, но, к сожалению, вот так ему не повезло. Может быть, для чего-то это было нужно. И тогда ему врачи сказали, что лечения нет, но он не готов был с этим смириться и начал изучать тему вообще образа жизни, здоровья, что может ему помочь. И как раз три основные главы этой книги — еда, сон и, соответственно, движение, «Ешь, двигайся, спи», так она называется, очень здорово, очень наглядно, очень легко объясняет, почему все это так важно. И для меня это было очень таким сильным инсайтом, хотя, почему я тебе сказала, что вот ты говоришь, интересно, а мне кажется, что уже неинтересно. Потому что мне кажется, что мое понимание здорового образа жизни, оно настолько простое, как знаешь, как таблица умножения, даже проще, как 2 плюс 2. Потому что что может быть проще, чем просто есть то, что тебе дала природа, там, ну, за исключением. Но в основном все-таки рацион он должен состоять из бобовых, из злаков, круп, овощей, фруктов, корнеплодов, зелени, очень много зелени, вода, семена, собственно, все. То есть, а дальше уже вариации на эту тему. Ну, как бы, вот и весь рецепт, понимаешь? Это не так уж и сложно. Просто самое сложное — это действительно все это соблюдать. Просто по-другому начинаешь вообще воспринимать это все. Так вот, какой инсайт произошел у меня? Ну, это было уже, наверное, лет, ну, года 4 назад, когда я это осознала, поставила вообще под вопрос, что у нас очень сильно ассоциируется старость обязательно с какой-то болезнью. То есть, если человек пожилой, он 100% должен чем-то болеть, и это как бы нормально. Но на самом деле это не закономерность, это лишь последствия образа жизни. У кого как. Разумеется, есть процент генетики, но все равно любую генетическую, как сказать, предрасположенность, ее можно регулировать. Просто это очень сложно. Вот сейчас здесь, когда тебе 20, там, 20, 25 или даже 28, понимать, что когда ты ешь сникерс, ты...
вредишь себе.
Ты, да, ты будущее. Как бы провоцируешь, ты кладешь кирпичик в фундамент там будущих каких-то осложнений, заболеваний в старости. Конечно, это очень сложно, ну, потому что прямо здесь и сейчас ты же счастлив и здоров, но максимум у тебя какие-нибудь прыщи там высыпят, и то через несколько дней, и ты не поймешь, что это было из-за этого сникерса. Но если об этом призадуматься немножко, то иногда, может быть, это поможет в следующий раз не есть сникерс. Понятно, что есть вещи, которые мы не контролируем, которые от нас не зависят, это и природные катаклизмы, и так далее. Хотя даже это чуть-чуть, но зависит от нас, например, с точки зрения экологии, там, и нашего образа жизни. Но если это в моих руках, почему бы это не делать? А вторая книга — это книга «Силы привычки», и она не про питание, но там этому очень большое внимание уделено, потому что чаще всего эта проблема как раз возникает в вопросах похудения, там, здоровый образ жизни и так далее. И там есть важная мысль, что очень трудно отказаться от вредной привычки. Чуть проще заменить привычку. И на самом деле, если осознать механизм привычки и понять, что желание купить доширак в тебе — это привычка, что, не знаю, есть каждый раз шоколадку после ужина — это привычка, обжираться в гостях — это привычка, потому что я до сих пор ощущаю на себе последствия. Например, дома я практически никогда не переедаю. Но когда я прихожу в гости, особенно не в какой-то новый дом, а, например, к родителям Максима, это место, которое ассоциируется у меня с обжорством. Даже когда мы начали встречаться, мы много времени там проводили вместе, у них принято поздно ужинать, часов 9-10, у них принято есть после еды, там сладкое. И мы могли дождаться, пока все лягут спать после ужина, сесть в 12 ночи смотреть какой-нибудь фильм. И я шла делать себе бутерброды с белым хлебом и со сливочным маслом. И у меня настолько это сильная привязка к этой локации, что до сих пор, приходя туда, я, не будучи голодной, начинаю просто все тянуть в рот. И мне огромных усилий стоит, чтобы сказать себе: Мариан, давай, успокойся, ты не голодная, зачем ты суешь себе эти орехи, там, которые я даже не люблю? То есть я до такой степени, сила привычки — это очень неприятная вещь, но можно ее себе в плюс обернуть. То есть главное просто научиться с этим справляться.
Но ты знаешь, у нас еще очень много, мне кажется, традиций от семьи. Вот я помню, вот у меня прям в семье было такое, что, допустим, я наелась, и если в тарелке остается вот совсем чуть-чуть, мне говорят: доедай, что ты там оставляешь, ты что, не хочешь посуду мыть? И ты давишься вот этими, я не знаю, котлетами, вот этими жирными макарошками. У нас реально была традиция поесть чего-то жирненького, а потом сразу же, без какого-либо перерыва, чаечек с булочками, с сахарочком. Я думаю, господи. И реально было это нормально. И вот сейчас тоже приезжаю, все то же самое там поесть.
Ну, и никто не задает вопросов себе, ну, потому что все так привыкли, и никому не кажется странным, что потом все сидят такие: о, хорошо, поели. Несите мизим, не могу дышать, расстегнул ширинку. Вот, к сожалению, это правда так. То есть часто радость ассоциируется с... Вернее, не радость, да, какие-то праздники обязательно, потому что надо обожраться. Но это не то, что за один день исправляется. Это реальность. Просто с ней надо смириться и начать как-то ее немножко менять. Как минимум в пределах себя, если ты не можешь повлиять там на окружающих. И на самом деле, то, что ты говоришь, это тоже очень важно, что в нас с детства, к сожалению, формируются неправильные пищевые привычки. Запихивать еду, если человек не хочет ее есть. Конечно, каждый родитель переживает, что его ребенок там не отдаест или еще что-то, но можно же как-то это адекватно делать. У меня есть такие знакомые, знаешь, у которых дети едят, там есть одна девушка, он ест только капусту, морковку, огурцы, и она решила ничего с этим не делать, хотя она сама, ну, ест мясо. И она считает, что если он не наестся, он как бы попросит еще. Я пока еще сама не родитель, я не знаю, как я буду, да, и как я буду поступать в такой ситуации, но я сама тоже неоднократно была свидетелем, как ребенок, например, не хочет эту жареную курицу, ну, может, она у него не усваивается, но он пока не знает, как это сказать. Он просто говорит: мам, я не хочу эту курицу, можно я съем только там гречку и салат? Нет, хотя бы кусочек, хотя бы это. И у детей формируются неправильные пищевые привычки. И это в том числе касается сладкого. Ведь согласись, что сладкое — это в первую очередь продукт, который в принципе ориентирован на детей. То есть даже чаще родитель купит шоколадку не себе, а своему ребенку. Киндер-сюрпризы, Milky Way, Несквики и все это. Когда ты начинаешь изучать тему сахара и понимать, что это вообще, ну, дикий наркотик и как это негативно влияет на организм, могу порекомендовать посмотреть фильм «Сахар», чтобы чуть-чуть больше про это понять, чтобы сейчас не углубляться. Ты понимаешь, что это вообще какой-то, знаешь, с чем сравнить? Когда-то детям давали морфий, чтобы они были более спокойные. Ну вот, я это знаю. Вот для меня иной раз, когда вот я вижу эти магазины «Аленка» там или какие-то вот эти шоколады, рай для детей, вот эти наборы конфет там детских, у меня иной раз вот реально такой: как люди могут быть настолько слепы и настолько сильно игнорировать, ну, реальные факты, что продолжать пичкать своих детей этим сладким? Наверное, просто это умалчивается, об этом не говорят. Ну и в конце концов, это же даже не то же самое, что курить сигареты. Кому-то неприятен там запах дыма, а сладкое — это вкусно всем. Особо не хочется верить в то, что это так губительно. И иногда ты даже сам самообманом таким занимаешься, думаешь: да я ж чуть-чуть, что там будет? Сложно вообще жить в радикальных каких-то условиях. Но у меня был прямо год такого, знаешь, жесткого бойкотирования сахара. Почему меня это вообще вызвало во мне такую реакцию? Потому что я узнала, я вообще-то никогда в жизни не читала до этого тоже никаких составов, а тут вдруг выяснилось, что сахар вообще пихают во все, в сладкое и не в сладкое.
В консервы и когда... там всякие.
Да, да, и когда ты ешь тортик, кусочек торта осознанно, да, как бы ты хочешь свой десерт, то ты понимаешь, ты принял решение, ты его ешь. А когда ты купил, не знаю, картошку с грибным каким-то соусом там или еще что-то, ну вот особенно часто в фастфуде во все кладут сахар, чтобы подавлять чувство сытости, чтобы ты съел еще и, соответственно, чтобы ты купил больше, ну как бы там много механизмов, и чтобы тебе было как бы вкуснее, потому что сахар все сделает вкуснее. Соль, жир — это все известные компоненты идеальные, которые очень любит наш мозг. И ты понимаешь, что это вообще начинает тебя прям злить. Ну как так? Как с тобой так, оказывается, каждый день поступают, а ты такой лошок, уши развесил, и все это покупаешь и ешь. И в какой-то момент я прям бойкотировала сахар, то есть я могла не есть соус, ну, не покупать или не есть блюдо, то есть я там спрашиваю: а здесь есть сахар в этом соусе? Есть, все, я не буду. То сейчас это уже не так страшно, это не так критично, я не буду спрашивать там про какой-то соус отдельно, если там сахар, просто потому что все, ну, как бы это уже для меня пройденный этап. И, наверное, иногда чуть-чуть можно побыть вот таким радикальным, чтобы потом успокоиться. Но если получается с сразу спокойно, то это даже лучше. Просто, к сожалению, это немножко сложнее. Все-таки просто не хочется, чтобы жизнь была какой-то борьбой. Меня тоже часто спрашивают, а это вам нельзя? А вот такие ограничения? А как вот у вас получается там? Как вы справляетесь? Как вот чем заменяете? Ну, какие-то такие вопросы, которые сами по себе в формулировке уже несут чувство борьбы, лишения. Ну, то есть обычно кто такой веган, который вот ограничен в чем-то? Или если ты не ешь сахар, то ты там должен обязательно чем-то его заменить. Ну, как-то вот какая-то борьба. То, например, я стараюсь воспринимать это просто как наоборот огромное количество новых возможностей. Я так много новых блюд узнала, новых вкусов, новых каких-то сочетаний, продуктов. Это все какой-то открыл для меня новый мир пищевой. Хотя я вообще безумный гурман, я обожаю покушать. Я питовата, у меня такой активный пищеварительный огонь. Кстати, это тоже важно, потому что, я не знаю, в курсе ли ты вообще про аюрведу?
Питовата, да, Даша Белоглазова, спасибо большое. Кстати, пожалуйста, послушайте наш выпуск с Дашей Белоглазовой. Она подробно там рассказала про вот эту питовату и... Кто там еще, капха?
Да-да-да. Но это как раз то, что мне... Ты знаешь, я там в какой-то момент пошла к астрологу, кстати, в те же самые 24 года, когда я все вообще поменялось, тогда же примерно я пошла к астрологу, и тоже что-то изменилось. Но я очень много себе разрешила, и в плане даже какого-то ощущения себя мне так вообще полегчало после этой встречи. Я это просто к тому, что это то, что вот знание какой-то аюрведы, даже минимальное, поверхностное, мне тоже чуть-чуть помогло в настройке какой-то с самой собой, потому что вот это питовата, по сути, что такое пита? Это пищеварительный огонь, и я вообще дикий любитель покушать, то есть я раньше считала, что я могу есть все и столько, вот пока вот реально в меня лезет, и делала так, но при этом я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо, последствия были неприятными, и с точки зрения кожи, и с точки зрения фигуры, кстати, я склонна очень к тому, чтобы опухнуть, к отечности, лишний вес, как, вот вес тоже не может быть лишним, это просто лишь мера притяжения человеческой массы, человеческого тела к земле за счет гравитации, но мы назовем это формы, да, мне могли меня не устраивать какие-то мои формы, но, допустим, та же вата, это наоборот, дисбаланс, ее привести, то есть это кишечник, который не всегда понимает, что происходит, и во мне вот это, знаешь, желание покушать с желанием не кушать и просто не трогайте меня, дайте мне побыть одной. Слушай, ну, на самом деле, это вообще не к еде, а ко всему. И как только мы остановимся, ну, как только вот эти качели, они в одной точке остановятся, по сути, что такое точка, вот это конечная точка такого, знаешь, баланса, в котором ничего не происходит, нет ни хорошего, ни плохого, по сути, что это? Ну, наверное, это смерть. Поэтому жизнь, она вот как эти качели, ну, такие, да, туда-сюда, или как чаша весов, как угодно это можно назвать. Всегда, когда есть вдох, будет выдох. Всегда после дня будет ночь. Всегда после любого взлета будет, ну, что-то, где не будет взлета, и оно будет восприниматься тобой уже как падение, хотя это просто отсутствие взлета. И то же самое во всем. Сегодня я иду на тренировку и фигачу, завтра я лежу втыкаю в сериалы. Ну, то есть, это нормально. Невозможно обрести вот этот вот дзен какой-то, знаешь, такой всеобъемлющий. И ты стал таким сверхсуществом, который больше не ест никогда сахар, больше никогда не лежит там на диване и не втыкает в Инстаграм. Это невозможно. Но ты живой, ты двигаешься, ты балансируешь все время вот на балансборде на таком под названием «Жизнь». И просто надо как-то смириться с этим и знать, что иногда будет трудно, если ты чуть-чуть вот вниз провис, чуть-чуть перейти, да, вот выровнять это опять. А иногда будет так хорошо там вверху, что тебе уже среднее состояние будет казаться уже каким-то упадочным, и ты будешь себя ругать и корить за то, что ты сегодня не фигачишь, да, там, или за то, что ты сегодня там не съел свою горстку ягод, что делать, все, день прожит зря. Это же тоже ничего в этом хорошего. Наверное, какая-то моя такая, если можно сказать, миссия. С одной стороны, это очень важная для меня вещь, это этичный образ жизни. И мне очень хочется, чтобы он перестал восприниматься тоже как некий радикальный, аскетичный, тяжелый, полный каких-то лишений, страданий, борьбы, постоянных компромиссов. Вообще нет. Этичный образ жизни, он может быть настолько крутым, изобильным, классным, красивым, интересным, вкусным, веселым, непресным вообще. Ты спросила про здоровый образ жизни, я сказала, что это как 2 плюс 2. Вот помимо того, что ты ешь, еще важно, как ты это ешь. Сейчас, например, я стараюсь ужинать, вернее, часов в 6. Если я хожу на танцы, я вообще ем в 5:30 и потом уже не ем, потому что просто заканчиваю очень поздно, приезжаю домой, там уже в первом часу. Когда я дома, я могу поужинать в 8. Когда у нас гости или мы в гостях, мы можем поесть и в 9. Опять же, это не страшно. Скорее всего, потом мне будет немножко так себе, ну, то есть я буду такая... Но, ну, как бы это случается иногда, я же не могу всем сказать, так, вы все приходите в 5, будем ужинать в 5. Ну, если все работают там, там до 8, до 9, ну, как бы мы так и собираемся, или едим что-то легкое, или еще что-то. Так вот, короче, не переедать и не есть слишком поздно, хотя бы 3-4 часа перед сном. Я еще, в принципе, соблюдаю интервальное питание, голодание, но это уже кому как подходит, но уж точно ни для кого не будет лишним, хотя бы 8, минимум 8-10 часов между ужином и завтраком, минимум, ну, то есть это как минимум просто поспать, да, нормальное количество часов, но желательно часов 12, просто чтобы организм успевал остановиться, потому что на переваривание пищи тоже уходит много энергии, и даже когда мы болеем, часто, кстати, не хочется есть, именно потому что организм включает режим самосохранения и все свои силы тратит на лечение. Часто там те же родители, кстати, пытаются запихивать детей еду, когда они болеют, хотя не надо это делать. И, наверное, такой еще важный момент тоже, что я, кстати, не так давно пришла к этому, не готовить и не есть в плохом настроении, потому что это очень сильно отражается и на энергетике, ну, как бы, еды и человека. Я знаю, что для многих спорные вещи, да, что у еды есть какая-то там энергетика, но, по сути, мы все живая материя, мы все так или иначе какая-то энергия во всем. Она и в малине, и во мне, и в тебе, там, и в воде, в которой мы пьем, есть какая-то молекулярная, да, цепочка, которая может менять свой рисунок в зависимости от каких-то окружающих факторов. Это все тоже, ну, кем-то когда-то доказанные какие-то факты. Как минимум, с точки зрения самочувствия, я много раз замечала, что когда я нервничаю или опаздываю, я начинаю хотеть что-то съесть, просто чтобы заесть вот этот стресс. И это прям стоит колом таким. Или иногда можешь, ну, с кем-то поругаться или расстроиться и начать в этом настроении тоже готовить. Скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет, лучше подождать, лучше с самим собой как-то успокоиться и потом уже поесть, потому что можно даже не думать почему, просто так будет лучше. Мне кажется, это тоже важно.
И, наверное, еще хотела добавить, что есть не нужно за просмотром каких-нибудь фильмов, сериалов, видео.
Видишь, я даже забыла об этом сказать, то, что для меня это уже само собой, то есть я уже не могу представить ситуацию, в которой я открываю сериал и беру тарелку с едой. Иногда я ловлю себя на том, что если я чем-то очень сильно увлечена или занята, или решаю какой-то такой вопрос там рабочий, я могу так есть и в телефон смотреть. Но я себя прям ловлю на этом, откладываю телефон, потому что я потом просто, я не поняла, я типа уже все съела. Ладно, хорошо. Я, честно говоря, скажу тебе так, я в этом плане еще и друг не очень приятный. Я когда ем, я даже разговаривать не люблю. Ну, то есть,
это
не
очень
то, что,
круто.
Не то, что я не могу, я могу. Но, как правило, то есть с Максимом мы никогда не говорим, когда мы едим. Ну, потому что, как бы, тебе не надо объяснять своему молодому человеку, что вы просто едите. Ну, вы сосредоточены на еде. А когда ты, например, с кем-то из близких друзей, ты можешь это объяснить. Но когда ты с кем-то, например, не очень таким близким, то будет странно, если скажешь: помолчите 5 минут, я сейчас поем, но как бы, и поэтому, кстати, для меня даже культура встреч за едой, она у меня диссонанс вызывает внутренний, потому что я так привыкла за пандемию вообще есть дома, хотя раньше я ела все время в каких-то кафешках, ну, в хороших, конечно, во всяких там веганских, но все равно, то сейчас я так привыкла есть дома, что у меня уже скорее, если раньше я выходила из дома, чтобы где-то поесть, то сейчас я ем перед выходом из дома, чтобы потом поехать и сделать какие-то дела. И я могу тогда, знаешь, как сделать, кстати, если у меня нет времени, ну, если не могу поесть дома, я часто могу прийти пораньше, поесть, и потом уже какая-то встреча. Ну, потому что вот я во время встречи, я хочу быть в диалоге, я хочу быть вовлечена в собеседника. Когда я ем, я хочу сосредоточенно быть на своей еде. Мне реально так стало приятнее, и мне прям сложно. То есть я такая, типа, что делать? Есть или разговаривать? Я не могу. И сейчас иногда я прям говорю, давай сейчас поедим и продолжим. И, ну, часто люди нормально реагируют на это, но иногда, конечно, это странно, наверное, странно выглядит.
Ты знаешь, я сейчас тоже вот читаю книжку про питание, и там доктор очень здорово описывает то, что нужно кушать прямо в процессе, смотреть на еду, какие текстуры, что ты сейчас жуешь, жевать медленно, посмотреть на нее немножечко, чтобы мозг, там, желудок, все это.
Ну, любовался, ведь хорошая еда, она еще всегда очень красивая, я вообще кайфую, я обожаю ходить за продуктами, это прям мой вообще guilty pleasure, я обожаю покупать овощи, я еще, блин, наберу, это тоже важно, кстати, я прям регулирую, я такая, так, мы берем 1 баклажан, 3 помидора, иначе я прям наберу, знаешь, по килограммам, и оно все начинает портиться. Возвращаясь, кстати, к правилам здорового образа жизни, можно, если ты оставишь где-то ссылку, если так можно вообще делать в подкастах, на мой канал можно посмотреть. В принципе, я про это супер подробно рассказываю в первом выпуске, как раз тоже дневника, если кому-то интересно. Недостаточно просто есть одни овощи, то есть, как я уже сказала, это должен быть сбалансированный рацион. Я думаю, что ни для кого это не секрет, то есть, что нужно, чтобы были и белки, и жиры, и углеводы, и крупы, и бобовые обязательно каждый день какие-то, либо это там соя, либо это фасоль, либо еще что-то, и обязательно зелень. Вот мы стали в последнее время прямо активно, я стала следить за этим. Как раз вот ягоды, зелень. Сейчас еще хочу внедрить семена. Но, допустим, там съедать в день столовую ложку семян льна молотых, свежемолотых, это было бы здорово. Или там кунжута, или и кунжута лучше, то есть всего и того, и другого. Сейчас вот как раз надо мне кофемолку купить, чтобы их молоть. Но такие какие-то моменты тоже важны. И очень важно следить за тем, чтобы тарелка была разнообразной. То есть сегодня батат, завтра тыква, послезавтра цукини, послезавтра помидоры, потом какие-нибудь кабачки, цветная капуста, брокколи. И я еще недавно узнала про такое как бы правило, но которое, на самом деле, кстати, классно помогает вот это разнообразие в рационе поддерживать, что ты должен съедать все 7 как бы цветов радуги, ну, грубо говоря. То есть у тебя, допустим, желтый перец, красный помидор, зеленый огурец, синий-фиолетовый там баклажан или, например, там какие-то сливы ты поешь потом. То есть не обязательно все прям в одной тарелке должно быть, но условно, если ты будешь съедать всю радугу, то значит все хорошо, типа все под контролем. И тоже важно, что одни фрукты это недостаточно, или одни овощи, обязательно и корнеплоды, и стебли, и ягоды. Я уже много рассказала сегодня про ягоды, но это мое такое новое открытие. Даже зимой, допустим, свежих ты не всегда напокупаешься, хотя я стандартно покупаю себе эту корзинку голубики за там типа 700 рублей, ну там большая такая корзинка. Относительно ягоды это дорого, но, допустим, относительно там чего-то другого, может быть, килограмм мяса столько стоит, а я покупаю за это себе голубики. Ну, все относительно. Я, допустим, вообще не пью кофе, а это как бы 2 чашки кофе, а мне этой голубики хватает на неделю. Ну, вот так вот, да?
То есть... Ты знаешь, хорошее сравнение. Голубика, у нас в Питере она, получается, стоит 500 рублей. Это вот я просто анализирую лукошко голубики и доставка из Макдональдса себе на дом, чисто.
Ну, да,
просто.
Да, да. Хотя голубику, ну, конечно, можно ее сразу всю съесть, но я, например, растягиваю, ем по горсточке в день, там, с панкейками или с кашкой, или еще с чем-то, или просто, например, съедаю прямо, ну, горсточку. То есть это кажется, что пипец, блин, 500 рублей за лукошко голубики. А потом ты понимаешь, что это какой-нибудь там ванильный... Ну, в Питере, конечно, дешевле стоит кофе, но в Москве, я знаю, я не пью просто кофе, я не люблю. Можно вполне себе купить чашку кофе за 350-370 рублей. Вот где-то 2 чашки кофе, вот тебе и лукошко голубики. Все, вопрос приоритета, вопрос какого-то, наверное, выбора. Но можно, например, вот сейчас я купила в Вкусвилле замороженную малину, она стоит... за 300 грамм, там, 250 рублей, что достаточно нормально, ну, вообще, для малины. И мне ее хватает на 2-3 раза, я ее размораживаю и ем, и она нормальная. Да, там, может, она не супер, как сахар сладкая, но она не кислая, не мокрая, ну, короче, нормальная она такая. И, например, я понимаю, что, о, прикольно, буду делать так. То есть какие-то такие для себя нахожу какие-то моментики, потому что в ягодах, и в них они очень богатые антиоксидантами, витаминами, ну, в общем, прям ты ешь чистую пользу. Это очень круто. Я прям кайфую от этого. То есть я, вот как ты сказала про то, что ты читаешь книгу, и я реально, для меня каждый прием пищи такой. То есть, если я поела что-то невкусное, я даже расстраиваюсь, потому что я уже наелась, а следующий прием пищи только, например, завтра, но если это уже ужин, я думаю, блин, вот потеря, просто waste такой. Хотя ты каждый день ешь, но почему бы каждый день не делать это вкусно и классно? Вот.
Согласна. И еще возвращаясь к ягодам, раньше у нас, ну, в моей семье было как травяные чаи, заваривать, все хорошо, вкусно, а тут я для себя открыла заварничек с ситом, и ты туда просто складываешь замороженные ягоды, неважно, какие там, облепиха, малина, можно просто какой-то один сорт ягоды, это все заливаешь кипятком, помять эти ягоды, и получается, просто ты пьешь ягодный чай. Очень вкусно, полезно, и то есть вот у меня тут стоит этот заварничек, здрасте, что там у меня, брусника, облепиха, очень
класс.
Вкусно.
Я вот как раз, когда мы были температурили оба, я тоже такое делала, я, знаешь, так интуитивно начала нас лечить, и я накупила имбиря, лимона, куркуму, обязательно, тоже очень круто. Кстати, я не сказала про специи. Специи тоже крутой суперфуд, важный.
Куркума — это специи или куркума — это какой-то вид?
Куркума — это корень, это растение, есть корень куркумы, из корня куркумы делается порошок оранжевый. Это не как карри. То есть карри — это смесь специй, которая дает определенный вкус. То куркума — это прямо отдельная специя.
То есть ты в чаи его сюда именно специю добавляешь, да?
Да, 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 да. Хорошему человеку в день для профилактики можно съедать 1/4 чайной ложки куркумы. То есть ее можно положить в кашку, ее можно положить в чай, ее можно положить в, например, карри, ее можно очень вкусно с рисом, с тыквой, то есть с любыми какими-то крем-супами, например, там, тыквенными или какими-то там, ну, короче, с любой едой, в принципе, куркума хорошо заходит. Лучше всего он заходит с какой-нибудь желтой или оранжевой едой, ну, как-то подобное притягивает подобное, реально так просто вкусней. С пшеной кашей очень вкусно, но когда мы болели, я прям чайную ложку порошка этого туда в кипяток, утром я заваривала, мы пили в течение дня, а вечером я делала то же самое, только без куркумы, но заливала в кипяток клюкву замороженную, замороженную и блендерила ее, то есть, чтобы она прям кусками вся распалась. И тоже мы пили вот такой вот прям настой, короче, из клюквы, из всего, да. Ты сейчас сказала, у нас совсем недавно тоже появилась такая привычка, мы тоже так делаем, это очень здорово.
И это даже людям, которые просто любят почаевничать, ты просто вместо этой травы пьешь эти ягоды, и уже, ну, знаешь, ну, замороженные ягоды зимой, это еще, мне кажется, иногда сложно, там, типа, их достать, разморозить, туда-сюда, а ты просто налил себе в кружечку, и вот тебе уже порция ягод,
да.
Это здорово.
Последнее, наверное, что я скажу про здоровье, очень важно периодически сдавать анализ крови, не заниматься витаминизированием, опять же, к сожалению, к счастью, дополнительно извне, необходимые для человека в нашей полосе климатической, как минимум, и уж тем более для жителей города, для тех, кто большую часть времени проводит в помещении, без солнца, без свежего воздуха, без достаточного количества. Все равно это вот эта горстка ягод, она, это все равно недостаточное количество свежих там фруктов, овощей, которые ты можешь получить. Поэтому регулярно важно раз в полгода или в год хотя бы сдавать полный анализ крови на витамины, следить, потому что такие витамины, как, например, витамин D, я не знаю, Ань, может, ты меня поддержишь, ты, наверное, тоже про это знаешь, да, что витамин D — это жизненно важный витамин, и, к сожалению, я готова ставить деньги, что если вы не пьете его ни в какой форме, у вас есть дефицит. Это реальность такая, ну, как бы мы вот так и живем. Либо надо переезжать на Бали там или куда-нибудь, да, либо пить витамин D. Желательно веганам вообще, это B12, но тоже только по назначению, только по анализам, то есть не надо вот это заказывать 500 банок на Эхерби и глушиться ими. Понятно, что если вы будете пить витамин D, скорее всего, хуже не будет, даже если вы будете пить его сами, но лучше все-таки это делать в какой-то определенной дозировке и какими-то курсами, чтобы организм тоже не подсаживался. Мультивитамины, к сожалению, не имеют вообще никакой практически положительных свойств, потому что никому не нужны все витамины сразу в каком-то непонятном количестве. То есть это какая-то вообще странная вещь, это вообще, ну, какая-то, наверное, даже фикция, просто которая как-то должна людей простимулировать, что все хорошо, мы о вас позаботились. Но чаще всего что-то из мультивитамина вам точно не нужно, у вас не может быть дефицит всего, поэтому важно сдавать анализ крови и консультироваться со специалистом, и важно, чтобы у вас была не нижняя граница, а нормальная граница, ферритина, B12, С, Д, самое главное, Д, ну, в общем, А, любых всех витаминов. Я столкнулась с этим, то есть я до последнего пренебрегала этим, мне казалось, что да ладно, все уже классно, я такая классная, и я так классно, но в какой-то момент это просто очень стало уже слишком очевидно, что мне это надо, потому что во время карантина я начала прям расклеиваться, у меня начали сильно сыпаться волосы, хотя я на растительном питании уже больше 2 лет, то есть никогда такого не было. Я начала очень быть вялой, и периодически у меня такие случались приступы, это был не ПМС, что я лежала и просто плакала, и потому что я не могу ничего. Я хочу много чего сделать, но я просто не могу заставить себя встать с кровати. И у нас же тоже в нашей философии современного человека продуктивного, это значит, что ты говно, типа ты должен встать, пнуть себя, да, там, и начать делать. Но иногда ты понимаешь, что это выше твоих сил, и ты в этом не виноват, просто у тебя дефицит витамина D. И мне очень помогло то, что я начала пить витамины, оказалось, что у меня там вообще просто какие-то критические были показатели, и были еще какие-то симптомы, но что-то я вообще не могу вспомнить какие, но какие-то точно были. Так что я это к тому, что это тоже очень-очень важный такой элемент здорового образа жизни, следить за показателями в крови витаминов и железа и всего остального, и не заниматься самолечением в этом плане. Ты знаешь, часто, кстати, тоже такой момент, люди экономят на том, на чем как раз вот мы проговорили уже голубику, то же самое можно сказать про анализ крови. Но раз человек подумает, блин, за каждый витамин еще там доплачивать, это же, ну, достаточно дорого сдать. Ну, хотя, наверное, если ты сдаешь общий профиль, ну, это будет стоить даже в платной какой-то клинике, там, ну, 5, ну, там, 6 тысяч рублей. Мне кажется, примерно в таких каких-то, да, может это стоить в диапазонах. Но раз в год такие деньги на себя потратить, мне кажется, можно, если вопрос идет там о твоем здоровье, о твоем состоянии. И лучше, что мы можем сделать, я повторюсь, завершая тему там здоровья, питания и всего остального, во время пандемии для себя это не брызгать каждую минуту руки санитайзером, носить одноразовые маски и перчатки, и ни с кем не встречаться, там никуда не ходить, а гораздо более эффективным будет двигаться, делать какую-то физкультуру минимальную, или там, не знаю, заниматься какой-то йогой, спортом, чем хотите, гулять, ходить на лыжах, что угодно можно делать, на каток ходить каждую неделю, и, соответственно, пить достаточно воды, есть ягоды, можно сейчас есть какие-то суперфуды, можно есть иммуно, как сказать их даже, я не знаю, стимуляторы, это клюква, это имбирь, это лимон, и, короче, вот себя подкреплять побольше зелени, побольше овощей, побольше ярких овощей, и, соответственно, мне кажется, что это лучшее, что вы сможете сделать сейчас для своего здоровья, и не нервничайте. Мой опыт печальный показал, что стресс может быть хуже любого прямого контакта с носителем вируса. Короче, не нервничайте. Все, все будет
хорошо.
Это даже
не только с вирусом, типа с любыми заболеваниями, стресс, вот это все очень связано. И вот даже то, что вот сейчас Марианна сказала про ягоды, овощи, фрукты, это вот даже для тех, кто сейчас думает, господи, дорого витамины сдавать, это как раз-таки вот те самые базовые витамины, которые очень нужны, тем более сейчас зима.
Без этого можно выжить. Часто старшее особенно поколение тоже, как-то же мы жили без этого, да, они там могут часто сказать, там, никто не пил воду и никто не умер. Но мы говорим сейчас про качество жизни, то есть как мы хотим выживать, терпеть, болеть, тратить деньги потом на лекарства или там, не знаю, не мочь работать, не мочь встречаться с друзьями, пока ты лежишь дома, болеешь. Или мы хотим классно жить, вкусно, красивыми быть, свежими. Опять же, ты знаешь, мне очень часто говорят, что мне не дать 28 лет. Ну, как почти уже 29, полка с половиной. С одной стороны, хочется сказать, да, это, наверное, генетика, типа, я ничего для этого не сделала. Но с другой стороны, если обернуться назад и посмотреть на то, что я там не пью, не курю, как я говорю, не ругаюсь матом, отношения, но обычно идет комплекте.
Прилежный гражданин.
Да, да, но то, что я, как я питаюсь, что я делаю для себя, и там, что я пью так много воды, и все вот это, можно сказать, что это все как-то параллельно шло, но мне хочется думать, что это так и отражается теперь на моем здоровье и на моем внешнем виде.
Скажи, пожалуйста, с какого года ты занимаешься своими созданиями ежедневников?
Это 4-й тираж, первый наш ежедневник, он 2017 год, у меня есть свой бренд. Это ежедневники, теперь уже тетради, и в будущем будут еще не только тетради, а красивая, стильная, экологичная канцелярия, преимущественно из на 100% переработанной бумаги с сертификацией FSC. Наверное, мои главные ценности, которые я вложила в этот проект, чтобы это было красиво, классно, стильно, удобно, что важно, ведь это ежедневник, да, это в первую очередь система планирования, но при этом, чтобы это не противоречило моим собственным ценностям и принципам, которые я транслирую, в том числе мы выбрали максимально щадящий вариант обложки, чтобы он был одновременно и износостойким, и перерабатываемым. Мы не добавляем никаких лишних бумажек, мы используем гофрированный картон для упаковки и не вкладываем туда никакую тишью бумагу. Нам даже поставляет наша типография бедная, которая уже просто нас, мне кажется, ненавидит. Ну, и не могу другим показать, но тебе покажу, что мы получаем ежедневники вот в таком виде, то есть без пленки. И для типографии, честно говоря, как и для продавщицы бедной, которая у нас в соседней нашей палатке овощной, каждый раз рука тянется к пакету, хотя она знает, что мы со своими мешочками. Также бедные сотрудники типографии просто вот так вот, когда мы опять нам без целлофана, а для них это лишняя проблема, потому что гораздо сложнее сохранить в хорошем виде продукцию бумажную и упаковать ее и транспортировать без упаковки лишней, чем нежели в ней, да, но они уже как бы, зная нас, на все это идут, и, соответственно, мы работаем с ними, потому что в том числе у них есть офигенная крутая дизайнерская бумага, которая на 100% сделана из переработанных материалов, при этом еще и есть сертификат FSC официальный у этой типографии. То есть вот какие-то такие ценности, и, конечно же, мне самое приятное, например, когда я получаю какую-то посылку, развязать ленточку, достать открыточку, но потом я вот сижу, вот вещь, а вот гора ленточек, открыточек, и вот я не знаю, что с этим делать. То есть даже вот эту, кстати, нарезанную бумагу я могу сдать в переработку, а чаще всего это какие-то ламинированные открытки. И поэтому, конечно же, когда я убираю голый ежедневник в голую крафт-коробку, я понимаю, что, наверное, человек, который получит ее, подумает, что о нем не позаботились, что пожалели, да, там, денег на тишью бумажку, на открыточку. Но на самом деле я буду не я, если напихаю это все в коробку. Меня вдохновили коробки-периодики. Я не знаю, ты знаешь, Варю Веденееву или нет, вот это ее проект.
Да, да.
Ну, как бы я уже давно хотела коробки с печатью на них, но я подумала, что я хочу сделать просто новые коробки, на которых будет сразу наше лого. Мне очень хотелось вложить нашу легенду. Ну, как бы легенда бренда, я имею в виду, не какую-то легенду, типа в далекой-далекой стране, а есть какие-то наши основные ценности, там что-то, что мне хочется, чтобы человек, когда получил ежедневник, если вдруг у него не было удачи узнать меня поближе, и он не знает, что, почему это так, что за систему планирую, просто увидел, красиво купил. Мне хочется, чтобы он тоже знал, что за этим стоит. И я вот сегодня где-то увидела, вдохновилась, хочу на верхней вот этой крышке здесь это прямо напечатать, то есть чтобы без лишней бумажки, и потом этот гафрокартон, один из самых экологичных видов вообще бумажной продукции, потому что он сделан из целлюлозы, а не из бумаги. То есть...
Из вторичной переработанной бумаги.
Да, да, я вот стараюсь как-то вот так, чтобы мои же собственные дети, мои продукты не противоречили, мое детище, вернее, одно, не противоречило каким-то моим вот личным ценностям и принципам, которые я транслирую. Мне кажется, это просто будет... Ну, знаешь, у меня вот прям рука не поднимется положить какую-нибудь ламинированную открытку в эту коробку. Хотя иногда вот я переживаю. Ну, и, наверное, это тоже одна из моих таких миссий, формировать вот это. То, что ты купил ежедневник, ты заплатил за ежедневник, ты его получил. И этого достаточно для радости. Ну, то есть я понимаю, что мы все безумно забалованные вот этими тишью бумажками, какими-то там, да, накальки, что-то напечатали, и это так все приятно шуршит.
Тут в том-то и дело, что когда я переходила на осознанный образ жизни, на экологичный образ жизни, ну, я тоже там по системе планирования, по всему этому фанатею, и когда я заказывала любимый планер, я понимала, что там пластиковая обложка, и бумага такая...
Колечко-пружинка, да.
Да, колечко, бумага супер новомодная, супер плотная, но я понимаю, что там супер пластик, все такое, и что мне с этим делать, куда мне его сдавать? А тут прям осознание того, что у тебя блокнот, он этичный, он экологичный. Упаковка тоже, которую ты сдашь в переработку, и я просто помню, на почте у меня был такой шок легкий, когда я получаю этот блокнот, и он не заклеен этими скотчами от Почты России. Он просто, вот именно эта картоночка приходит, но вот единственный минус, что от этих почтальонов они эти наклейки дурацкие свои наклеят, там, эти марки.
Но это неизбежно, то есть ты же все равно не можешь, да, это, но где твоя зона ответственности, в пределах твоей зоны ответственности, старайся делать максимально вот, что считаешь нужным. И, кстати, по поводу пластиковых обложек, ты совершенно точно заметила, то есть это то, что иногда, кстати, очень важно, мы даже занимаемся не только там производством ежедневников, но и неким просветительством, потому что многим даже в голову не приходит, что есть какая-то проблема с этим, да, и когда нам пишут, а вы не хотели сделать такую обложку, а вы не думали сделать вот так, а мы думали, мы обо всем об этом думали, и у меня на каждый вот такой вопрос есть сразу вот такой, знаешь, ответ, и каждый раз, когда прилетает какой-то новый вопрос, я обязательно его фиксирую, и стараюсь туда тоже добавлять, потому что мы обо всем подумали. Вот о чем можно было подумать, мы обо всем уже подумали. Если есть что-то, о чем мы еще не подумали, мы обязательно это возьмем на заметку. Но на самом деле это такое детище, которое я делаю не одна, я делаю его со своим будущим мужем, который графический дизайнер. И на самом деле, если бы не он, то этого проекта вообще бы не было, потому что это именно он предложил мне сделать мой ежедневник, потому что мне не нравились другие ежедневники. Как-то туда подтянулась вся эта тема экологичности, ну потому что я бы уже по-другому просто не смогла сделать. И, допустим, где-то все равно приходится идти на какие-то жертвы. Например, в наших тетрадках обложка, она на 30% только ресайкл. Но я понимаю, что найти красивую, качественную дизайнерскую бумагу на 100% ресайкл, если я ее не нашла, значит, ее просто нет на российском рынке. И это не значит, что теперь я не должна делать тетрадок. Просто я об этом открыто говорю, но это все равно уже шаг в направлении.
Конечно,
да, как бы не сделать ничего или сделать что-то. Соответственно, это тоже, как я говорила, там в середине где-то нашего диалога про то, что мне важно показывать, что этичный образ жизни, он может быть изобильным, красивым, стильным, классным, да, каким-то, а не только аскетичным. Мне безумно не хочется, чтобы эта, ну, формулировка, она ассоциировалась, знаешь, с какими-то льняными одежами, с крафтовыми какими-то блокнотами. Это может быть не только так, но почему-то вот это ассоциируется вот с этим, и почему-то вот всем кажется, что может быть только так. Вообще нет. Когда я начала уже в это углубляться, изначально я это делала скорее просто потому, что как получалось, так и делала, а потом уже я поняла, что покупая, допустим, ежедневник локального производства, мы сокращаем углеродный след, да, хотя часто, опять же, я слышу, что, а вот можно заказать на Алиэкспрессе за 500 рублей, а не за 2000, но, во-первых, это будет идти к тебе за 1000 километров, во-вторых, это придет еще в куче пленки, упаковки там и всего остального, никто не будет думать о том, класть тебе туда пузырчатую пленку или не класть, там, убирать куда-то в лишний какой-то пакет или не убирать, и в-третьих, что для меня тоже безумно важно, что мы работаем с классной типографией, и мы обеспечиваем достойную оплату труда сотрудникам, и я своим, там у меня, допустим, сейчас только одна ассистентка, одна помощница, Даша, я понимаю, что я хочу ей платить, чтобы она чувствовала, что она получает столько, сколько она заслужила. И это все формирует стоимость, потому что часто возникает вопрос, не очень часто, но возникает, да, типа, почему такой дорогой? Но, опять же, это как с глубикой, со всем остальным, ты покупаешь одну вещь на целый год. И иногда здоровый образ жизни, экологичный образ жизни, он может быть чуть-чуть дороже. Хотя суммарно это не так. То есть все равно суммарно растительное питание все равно будет дешевле. Суммарно этичный там гардероб он все равно будет дешевле, потому что там не кожаные ботинки, они априори стоят дешевле кожаных. И так далее, и так далее. Но опять же, мне хочется, чтобы понимали люди, за что они платят. То, что они платят не только за качественные материалы, потому что переработанная бумага это не туалетная бумажка, это не крафт-бумажка из цветочного, да, магазина, там, в которую там заворачивают тебе твой букет, чтобы он не мерз, или там в Икее. Это реально качественная, классная бумага, которая не просвечивает, которая там тонкая, при этом она плотная. Ну, как бы есть много параметров. И переработанное не значит какое-то дешманское. То есть люди потратили время, люди построили специальный какой-то, может быть, там аппарат, я не знаю. Ну, как бы все это важно. И мне кажется, что если мы готовы заплатить такие деньги за какую-то вещь, то значит мы ее ценим. И мне не хочется, чтобы мы ежедневник покупали, чтобы выбросить его через неделю. И ведь купишь ты за 2000 ежедневник, ты же им будешь пользоваться, столько денег потратил. Ну, в общем, и еще подумаешь, он тебе реально нужен или нет? И кто у нас покупает ежедневники, это люди, которые осознанно это делают. И второй год возвращаются, и третий год возвращаются потом за ним. Это вообще мое любимое, смотреть на сторис, знаешь, где отмечают вот этот вот парад ежедневников, да-да-да. Если кого-то остановит эта стоимость, то, может, человеку этому и не нужен этот продукт. И хорошо, то есть я не за то, чтобы ты шел в Ашан и набирал всех там блокнотов, которые там есть по 150 рублей.
Спасибо тебе большое за такой ценный диалог, разговор.
Спасибо тебе огромное, мне было очень приятно с тобой пообщаться, и если уже говорить пожелание, оно будет очень маленьким для тех, кто нас сейчас слушает, но очень важным. И это пожелание, которое я декодировала в ежедневник этого года, оно там есть. Просто слушайте свое сердце, никогда ничего не бойтесь, слушайте свое сердце, и обязательно тогда все получится, даже если не сразу, даже если не в один момент, то никогда нельзя обесценивать свои ощущения и обесценивать свои желания. И даже если с максимально рациональной точки зрения, иногда ваш выбор кажется окружающим или даже вам самим, может быть, не самым правильным, не самым выгодным, не самым простым или не самым, не знаю, там, гарантированно результативным, то это не значит, что это не стоит того, чтобы попробовать. Есть такой момент, фактор риска жизни. Если что-то угрожает вашей жизни и о вас заботятся близкие, стараются вас от этого оградить, то прислушайтесь к ним, там, если вы хотите, не знаю, там, пойти на Эверест без подготовки или еще что-то. Для всего остального нет никакого повода для того, чтобы оглядываться на мнение даже самых близких людей, если это мнение мешает вам делать что-то, что вам очень хочется делать или о чем вы мечтаете.